Глава 6. Воронье гнездо. Новости Суврина. Суврин добрался до нас только после полуночи. К тому времени даже самые тупые поняли, что имеется некий смысл в суматохе, поднятой скрытным ночным народцем и воронами, которым обязан неформальным названием наш городок. Раздали оружие. Солдаты с метателями огненных шаров засели на каждой крыше. Кто бы предупредил своих дружков, чтобы держались от города подальше, а то людские нервы могут не выдержать, и кто-то пострадает. Офицеры собрались у штаба, дожидаясь Суврина с докладом. Двое младших офицеров по очереди забирались на крышу следить за приближениями факелов, спускавшихся к нам с длинного эскарпа, что начинался у врат. Эти местные парни наверняка считали, что величайшее приключение в их жизни наконец-то началось. Дураки. Приключение — это когда ковыляешь по грязи и снегу, страдая от язв на ногах, глистов, дизентерии и голода, преследуемый теми, кто полон решимости прикончить тебя. Были у меня такие приключения. Побывал я в обеих ролях, и добычи, и охотника. Никому не советую играть в эти игры. Лучше оставайтесь на уютной ферме или в лавке. Заведите кучу детишек и вырастите их хорошими людьми. Если новое поколение останется слепым к реальности после нашего ухода, то я гарантирую, что такая наивность недолго проживет после первой же встречи с моей родственницей, Душелов. Суврин наконец-то прибыл, сопровождаемый нарочным, которого Дрема выслала ему навстречу. Похоже, офицер удивился количеству встречающих. «Встань перед всеми и доложи», — приказала Дрема. «Моя преемница всегда говорит прямо и по существу». Наступила тишина. Суврин нервно огляделся. Невысокий, темнокожий, полноватый, он происходил из семьи мелких придворных. Дрема взяла его в плен 4 года назад, как раз перед тем, как отряд взошел на плато блистающих камней и направился к крепости. Теперь Суврин командовал пехотным батальоном, и судьба явно готовила ему должность посолиднее, поскольку отряд постоянно рос.
«Кто-то прошел через врата», — сказал он наконец.
Его засыпали вопросами.
«Кто именно, сказать не могу. Мой солдат вроде бы заметил движение в камнях по ту сторону врат. Я пошел посмотреть. 4 года ничего не происходило, и я предположил, что это просто тень или один из нефов. Духоходцы часто нас навещают. Но я ошибся. Мне не удалось толком разглядеть это существо, но оно похоже на крупное животное, черное и чрезвычайно проворное. Не такое большое, как большеух или кошка-сит, но, несомненно, более ловкое. И оно смогло самостоятельно пройти через врата».
Меня пробрал озноб. Я попытался отвергнуть мгновенно возникшее подозрение. То, о чем говорит Суврин, попросту невозможно. И все же я сказал: «Фарвалака».
«Тоба, ты где?» — осведомилась Дрема.
«Здесь!» — он сидел рядом с несколькими детьми смерти, которых учили на офицеров. «Отыщи эту тварь, поймай, если окажется, что Костоправ угадал, убей!»
«Легче сказать, чем сделать. Она уже подцапалась с черными гончами, и те отступили. Сейчас лишь пытаются следить за ней».
«Тогда прикончи ее, Тоба».
Дрема не знает таких слов, как «попробуй» или «сделай, что сможешь».
«Попроси госпожу о помощи», — посоветовал я Тоба.
«Она знает этих тварей. Но прежде чем что-то предпринимать, мы должны обеспечить защиту одноглазому». «Если это действительно оборотень-людоед из нашего родного мира, то речь может идти только об одном единственном монстре. Это существо ненавидит Одноглазого глубочайшей и всепоглощающей ненавистью, потому что он убил единственного чародея, способного вернуть Фарвалаке человеческий облик».
«Ты правда думаешь, что это Лиза Бовок?» — спросила Дрема.
«Есть такое предчувствие. Но ведь ты говорила, что она сбежала с плато через Хатаварские врата и что возвратиться не сможет».
Дрема пожала плечами.
«Это то, что мне показал Шеветья. Возможно, я лишь предположила, что у нее нет ни единого шанса вернуться на плато».
«Нельзя исключить того, что она завела себе там новых друзей».
Дрема развернулась и рявкнула. «Суврин!» Суврин понял.
«Мои люди на чеку, я позаботился об этом».
«Тоба должен проверить чары на вратах», — сказал я. «Мы ведь не хотим, чтобы через них начали просачиваться тени. А такое возможно, раз Фарвалаке удалось пролезть».
Впрочем, с большой ордой теней парень все равно бы не справился. Эту честь надо предоставить его местным друзьям-тихушникам. Крайне слабое представление об устройстве и принципе действия врат — главная причина того, что мы все еще торчим в стране неизвестных теней.
«Я это поняла, Костоправ. Разрешаешь вернуться к работе?
А я что, могу запретить? Когда тебя считают бесполезным, это ужасно раздражает. Такое состояние знакомо большинству из нас. Тем, кого Душелов обманула, пленила и похоронила заживо на 15 лет. А за время нашего заточения отряд изменился. Даже госпожа Эмурген, имевшие хоть какую-то связь с внешним миром, по возвращении обнаружили, что стали чужими. Впрочем, Мургена это не сильно расстраивает. У отряда нынче совсем другая культура, почти не сохранился северный дух. Остались лишь кое-какие незначительные традиции, да мое собственное гордое наследство. Интерес к гигиене, совершенно чуждый для здешних краев. Эти южане еще не познали надлежащего ужаса перед Фарвалакой. Упорно принимают ее за очередное жуткое ночное создание, вроде большеуха или топошлепа, которых считают, по сути, безвредными. Уверен, они кажутся безвредными только потому, что их жертвы редко выживают и не могут высказать противоположное мнение. «Отрывок из первой книги Костоправа», — заявил я собравшимся. Перевалило за полночь, гвалт уже давно стих. Через врата не просачивались неприкаянные мертвецы. Тоба пытался выследить Фарвалаку, но столкнулся с трудностями. Пантера очень активно перемещалась, вела разведку и явно не знала, как расценивать тот факт, что она оказалась среди нас. В те дни отряд был на службе у синдика Берила. Я поведал им о другой Фарвалаке, обитавшей давно и далеко отсюда, и лютостью многократно превосходившей нынешнюю. Мне хотелось, чтобы они встревожились.